Итак, мы снова в школе популярного богословия, и сегодняшнее наше занятие посвящено проблеме спасения человечества с точки зрения самого человека. Бог приготовил спасение, Бог совершил спасение человечества. Но оказывается, от человека тоже что-то зависит. Хотя многие считают, что надо просто ждать, чтобы Бог спас, и от человека вообще ничего не зависит. На самом деле, Священное Писание говорит, что человек должен верой принять спасение и покаяться. Что такое покаяться? Как происходит этот процесс? Что означает обращение человека к Богу? Давайте рассмотрим эти вопросы с точки зрения Священного Писания. Мы продолжаем уроки школы популярного богословия, и следующий наш урок посвящен теме покаяния, то есть тому, что ожидается от человека. Если Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы люди спаслись, Он принес в жертву Сына Своего Единородного, Он нейтрализовал действия греха и смерти, дает возможности человеку освобождения, то что ожидается от человека? Что должен сделать человек? Бог открыл двери темницы для узника. Бог приготовил лекарства для смертельно больного. Бог предлагает усыновление грешному человеку. Ну, кто бы не воспользовался этим? Почему люди все-таки не используют всего того, что Бог приготовил для них? Давайте мы прочитаем Слово Божие, которое звучит так. Евангелие Матфея, читаем 4 глава 17 стиха. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь». Бог предлагает, чтобы люди покаялись и таким образом могли обрести Царство Небесное. Это была главная проповедь Иоанна Крестителя, это главная проповедь Иисуса, главная проповедь апостолов. К этому было направлено, собственно, слово, которое звучало в ранней церкви. Сегодня, к сожалению, во многих учебниках систематического богословия даже отсутствует раздел покаяния. Люди и церковные, и не очень церковные не слишком часто говорят о покаянии. О многих очень умных и хороших и правильных вещах говорят, но покаяние часто не стоит в центре служения, в центре размышлений, в центре богословия. Итак, Бог сделал со своей стороны все. Казалось бы, человек должен воспользоваться теми благами, которые Бог приготовил. Но есть еще одна проблема, с которой мы с вами сталкиваемся. Хотя Бог сделал все, но человек смертельно болен и не может воспользоваться тем предложением, которое Бог дает. Человек мертв по своим грехам и беззакониям. Человек не способен услышать голос Божий. Он не готов поверить и принять это лекарство от смертельной болезни. Вот это именно мертвость человека, мертвость по грехам, неспособность его услышать и ответить на Божий призыв – заставляет Бога делать еще один шаг к человеку. Бог знает эту проблему, что хотя вроде бы Христос умер, дверь темницы открыты, все можно уже жить, но люди не могут из-за своих грехов воспринять эту весть и сделать этот шаг навстречу Богу. И Бог тогда сам делает второй шаг и дает как бы благодать на благодать, как говорит Священное Писание. И второй шаг это заключается в том, что Он Духом Своим Святым доносит благодать спасения до человека. Но Бог дает эту благодать не так, чтобы насильно поднять мертвого, насильно влить лекарство в рот умирающему, а Он дает свою благодать в таком плане, чтобы человек мог в тот момент, когда действует Дух Святой, стать абсолютно свободен, как Адам и Ева некогда в Эдемском саду. В тот момент, когда Дух Святой действует на человека, когда звучит призыв Божий, когда Господь говорит о жертве Сына Своего Иисуса Христа через уста проповедников, через пение, через слово – любым способом он знает, как воздействовать на наши сердца. В этот момент человек становится свободным и может только в этот момент либо принять, либо отвергнуть божественную благодать. Поэтому у человека сохраняется вот этот выбор, свободный абсолютно выбор веры, и сохраняется ответственность за этот выбор. И поэтому будет суд, который прозвучит над человеком, если он принял или не принял божественную благодать. То есть благодать упреждает человека и дает ему возможность покаяться. И покаяние становится важнейшей частью процесса спасения. Вообще процесс спасения – это достаточно сложный процесс. Мы иногда очень просто говорим, что вот спасение – это только то, что совершил Христос на кресте. Это абсолютно правильно, но это только одна часть спасения. Спасение заключается в том, чтобы принять эту жертву. И не только принять эту жертву. Спасение включает в себя обращение, важнейшей частью которого является покаяние. Включает в себя возрождение человека, как обязательный элемент спасения. И освящение человека на протяжении той жизни, которую он живет здесь на земле, если Господь сразу его не забрал после возрождения к себе, то человек должен пройти процесс освящения. И вот только из этой совокупности, собственно, и слагается идея спасения человека. Итак, покаяние является одной из первых важнейших частей процесса спасения. И, конечно, нам надо понять, что такое покаяние. Это слово, которое используется в разных смыслах. И у нас в русском языке тоже это слово имеет разные оттенки. Собственно, в греческом языке есть даже два, собственно, слова. Есть слово «метамалои», которое означает «сожаление», и «метаної», которое означает «поворот». Оба эти слова, собственно, на русский переводятся понятием «покаяние». И в русском тексте, в русском слове «покаяние» присутствует значение этих двух слов. С одной стороны, покаяние – это сожаление. Сожаление о том, что человек сделал. Это угрызение совести. Ну, вот, например, в Евангелии Матфея написано о том, что 27 глава, 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, Иисуса, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам». Здесь стоит слово как раз метамалои, то есть сожаление. Это раскаяние было, но это раскаяние как угрызение совести, как сожаление о поступке неправильном, как понимание того, что он сделал не то, что надо было сделать. Или другое употребление этого слова в Евангелии Матфея 21 главе 28 стиха написано: «У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но тот сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Он сожалел, что он сделал это, и пошел все-таки, исправлял. После этого он исправил свои поступки. Но очень часто вот этот элемент сожаления о содеянном не приводит к реальным действиям покаяния. Вот второе значение этого слова или другой аспект этого слова «покаяние», который включает в себя не столько сожаление, эмоциональное такое расстройство или понимание на уровне чувства, что что-то не так было сделано, а другой элемент покаяния, как волевое решение, как сознательно принятое действие, вот это вот понимание очень важно с точки зрения Священного Писания. Собственно, даже наши словари, словари русского языка, в основном подчеркивают в покаянии именно этот второй элемент – изменение человека, волевое решение. Вот в словаре Ожегова написано: «Покаяться – это значит осознать, понять неправильность одного или нескольких поступков или даже целой жизни». А далее поясняет: «Покаяться – значит отречься от прежней жизни, сознательно начать лучшую жизнь, исповедоваться в грехах». То есть просто исповедоваться в грехах, просто сожалеть о том, что сделал не так, этого еще недостаточно для покаяния. необходимо для покаяния решение, необходимо сознательное волевое поступок. Вот очень интересно пишет Давид в 31-м псалме о себе, когда он сожалевал, когда он плакал о своем поступке, но молчал. 31-й псалом 3-го стиха написано так: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть он мучается, он понимает, что он сделал не так, он сознает свои поступки, но молчит. Это покаяние еще не есть покаяние в полном библейском или евангельском смысле этого слова. Вот в следующем стихе Давид продолжает. Его покаяние продолжилось, и слава Богу, что он не остановился только на этом первом этапе сожаления о своем плохом действии. В пятом стихе написано: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть тогда, когда человек не только сожалеет о своем поступке, не только плачет о своем грехе, но и обращается к Богу, исповедует Богу, принимает решение начинать жизнь сначала, изменить свои действия, вот тогда можно сказать, что произошло настоящее покаяние. В этом, собственно, смысл покаяния. И с этой точки зрения покаяние должно охватить всего человека. Мы говорили уже о целостном человеке. Человек с точки зрения Священного Писания трехсоставный. В нем можно так выделять, условно, конечно, очень, но выделять три части – это тело, душа и дух человека. И вот тогда, когда происходит покаяние, должно произойти изменение в душе человека тоже во всех ее элементах и во всех аспектах души человеческой. И, во-первых, должно произойти, конечно же, сокрушение чувств. Вот чувства должны сожалевать. И это хорошо, когда покаяние происходит в области чувств. Но этого недостаточно. Покаяние должны произойти в области разума. Человек должен понять до конца, что он действовал не так. Он должен осознать, что сделал для него Господь. И это тоже важнейшая часть покаяния. Но и этого недостаточно. Покаяние должно захватить и волю человека, тогда, когда он должен совершить решительное действие, когда он должен исправить свою жизнь, когда он должен принять волевое решение. К сожалению, бывает, и нередко бывает, когда люди каются, но каются как бы только в одной своей части, то есть каются только в области чувств. Вот они понимают, что что-то не так, они вроде обращаются к Богу, но если они не сознают разумом и не принимают волевого решения о новой жизни, то это покаяние на чувствах очень быстро проходит. И человек приходит в новые чувства, приходят, он уже вроде успокаивается, ему уже кажется, что не такое уж страшное дело-то я там сделал, и как-то оправдать даже можно себя, и покаяние куда-то исчезает. Бывают случаи, когда люди каются только разумом, и это тоже, к сожалению, очень недостаточный шаг покаяния. Разум, что это значит? Когда человек начинает понимать хорошо, что он делал не так, он понимает, что Бог есть, что ему придется нести ответ за свои поступки, он понимает, что придется предстать пред престолом Отца, он понимает, что такое ад, что это страшное состояние, я не хочу туда попасть. И вот это все разумение приводит его к покаянию. Но если нет того же решительного действия, и если нету чувств, которые при этом человек должен переживать, то это тоже покаяние часто является недостаточным. Необходимо, чтобы весь человек полностью пришел к новому решению. И покаяние воли, которое тоже бывает иногда без чувств и без разума, когда человек просто решает: «Все, я буду теперь хороший, я не буду больше поступать плохо, я начну с понедельника новую жизнь», такое покаяние тоже очень часто хватает на несколько дней только. То есть необходимо вот это комплексное действие, которое должно происходить. И тогда, когда мы говорим об этом, то тогда возникает вопрос, а как вообще это может быть? Как этот процесс происходит с точки зрения Священного Писания? И если мы читаем Священное Писание, то мы обратим внимание, что Бог дает покаяние. В книге «Деяния апостолов» 11 глава, 18 стих написано: «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это случай, который произошел в доме Корнилия. Здесь реакция на этот случай со стороны апостолов и других мужей Божьих, которые собирались в Иерусалиме. Они обвиняли Петра, что он ходил к язычникам. Петр, когда рассказал, что Господь благословил язычников и что на них излился такой же дар, как и на нас вначале, этот рассказ привел всех в правильное понимание, и они поняли, что Бог дает покаяние язычникам. Вообще Бог только дает покаяние. И если человек думает, что он сам по себе может покаяться, то он глубоко ошибается. То есть если человек решил, что ну вот я в понедельник или там в следующее воскресенье приду в церковь и покаюсь, то боюсь, что у него ничего не получится. Может быть и получится, но гарантий никаких нет. Потому что покаяние не зависит только от человека. Покаяние, во-первых, зависит от Бога. Бог дает покаяние. И очень важно здесь понимать, что тогда, когда Бог дает покаяние, его надо взять. Иногда делают как бы такой слишком большой акцент на том, что Бог дает покаяние, и забывают о человеческой стороне. Бог-то дает покаяние, может быть, 1, 2, 10, 20 раз, я не знаю, сколько раз каждому Бог может дать покаяние, но Он точно стучит в двери сердца, Он точно предлагает покаяние. Но не всегда люди берут это покаяние. Иногда люди откладывают на потом, иногда какие-то такие человеческие чувства охватывают, что, может быть, стыдно выйти, и нехорошо, некрасиво это. Ну, мало ли, какие могут быть мысли у человека, когда он не берет покаяние, которое Бог предлагает. Но очень важно понимать, что Господь, во-первых, действует. Нельзя полагаться на то, что человек может покаяться тогда, когда ему захочется, заблагорассудится. Надо в тот момент, когда Бог стучит, именно в этот момент необходимо принять, ответить на его призыв и воспользоваться той возможностью, которую конкретно Бог предлагает в данный момент и данному конкретному человеку. Бог любит грешников и предлагает им всем прощение. А Христос объясняет, что тогда, когда Отец привлекает к себе, вот тогда только может человек прийти. В Евангелии Иоанна, 6 главе, 44 стихе написано: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Если не привлечет Отец, никто не может прийти. Но этот же текст дальше объясняет Евангелие Иоанна, 12 главе, Христос говорит: «Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И стоит то же самое слово «элкио», которое означает «привлечь». Причем не просто «привлечь», это слово очень, ну, такое жесткое, я бы сказал, слово «притянуть». «Привлечь» в том смысле, что настойчиво звать, очень требовательно ожидать. Вот какой смысл, собственно, этого слова. Привлечь – это не просто сказать: ну, хочешь – приходи, хочешь – не приходи. Господь действительно влечет по-настоящему к себе. Но вопрос только остается открытым со стороны человека. Будет ли человек сопротивляться всеми своими силами против этого влечения? Или он согласится, ответит и скажет Господу «да». Вот это как раз самое важное, что ожидается от человека. Итак, воздействует на человека Слово Божие, и написано так, что Слово Божие, живо и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так написано в послании к Евреям, 4 главе, 12 стих. То есть Слово Божие действует на человека, а с другой стороны – на человека действуют и его собственные чувства. И необходимо личное решение человека. И когда есть вот эта совокупность, с одной стороны, слово, которое Духом Святым доносится до человека, с другой стороны, решимость человека, происходит покаяние. Покаяние всегда должно иметь плод. Вы помните, что Иоанн Креститель некоторых людей не допускал до крещения только потому, что они не совершили плода покаяния. В их действиях, в их жизни не было результата покаяния. Результат покаяния нужен всем и всегда. Если произошло покаяние, мы не можем заглянуть в сердце человека и сказать, произошло там покаяние или нет. Иногда сам человек не может до конца понять, произошло покаяние или нет. Но вот плоды покаяния – это результаты покаяния, которые проявляются в жизни. Плоды покаяния должны быть видны. И эти плоды проявляются как новая жизнь в Иисусе Христе. Вот эта новая жизнь и является плодом покаяния. То есть должны произойти некоторые изменения. Не просто сокрушение от того, что вот гнев Божий будет на меня навлечен, не просто сожаление о своих плохих поступках, а именно изменения в жизни, которые будут проявляться в новых чувствах, будут проявляться в новых поступках, будут проявляться в жизни святости, которой человек начинает жизнь, когда человек отвращается от греха и обращается к Богу, обращается к святости, когда он начинает молиться, чего раньше не делал, начинает любить Слово, что раньше ему было абсолютно безразлично, у него начинают происходить какие-то изменения. Вот эти изменения как раз и есть плоды покаяния. И вот этот плод, собственно, ожидается от Бога. И Бог говорит, что Он от всех ожидает и покаяния, и плода покаяния. Есть текст, который звучит очень, может быть, даже необычно, если смотреть на него с точки зрения Бога. В первом послании Тимофея во 2 главе 4 стихе написано: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». То есть у Бога есть желание, Он хочет. Если Бог чего-то хочет, то почему не все спасаются? Почему не все достигают познания истины? Оказывается, есть вот эта часть, которая зависит от людей. Поэтому в книге Иова, 37 главе, 23 стих написано: «Он никого не угнетает». То есть Он хочет, чтобы спаслись, предлагает спасение, доносит это спасение до человека, но Он не заставит человека принять это спасение насильно. Как вообще происходит покаяние, в какой форме оно происходит? Если Господь хочет, чтобы все спаслись, то Он и повелевает всем. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе 30 стих написано: «Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». То есть в тот момент, когда Господь действует, необходимо принимать решение. Не надо откладывать на завтра. Неизвестно, будет ли завтра. Неизвестно, будет ли действовать Дух Святой завтра. Неизвестно, что произойдет со мной. Поэтому тогда, когда есть побуждение к покаянию, вот тогда и надо не пропустить этот момент. Тогда надо действительно поступить так, как, собственно, предлагает Господь, предлагает Священное Писание. Форма покаяния может быть очень разная. Это может быть покаяние дома, это может быть покаяние на улице, это может быть покаяние в церкви, то есть в любом месте может произойти покаяние. Но очень важно для человека, чтобы покаяние было не только один на один с Богом, это важнейшая часть, но важно, чтобы покаяние произошло и как засвидетельствование в церкви об этом покаянии. Потому что тогда, когда человек совершает это действие публично, то он получает и большую силу от Бога для того, чтобы в дальнейшем совершать свое христианское хождение. Конечно, мы понимаем, что могут быть разные обстоятельства, но очень важно, чтобы тогда, когда есть вот это действие покаяния, человек по-настоящему обрел силу для дальнейшей жизни, для дальнейшего поведения. Место покаяния может быть разное, форма может быть разная, но результат должен быть однозначно правильный, а результат является изменение жизни. И покаяние – это событие, которое относится не только к жизни неверующих людей. Покаяние касается и жизни верующих, тех, которые уже приняли Иисуса Христа и продолжают хождение с Ним. Священное Писание говорит, что и для нас с вами остается, к сожалению, возможность согрешения и вместе с тем возможность покаяния и освобождения. В первом послании апостола Иоанна написано так, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. То есть мы, к сожалению, остаемся во плоти. Я говорил о том, что Господь искупает всего человека, и плоть в том числе тоже наследует искупление, но оно еще не совершилось видимым образом. Хотя цена искупления уплачена на кресте, но факт искупления тела совершится только в вечности, когда мы встретим его лицом к лицу, увидим его, как он есть. До этого времени мы остаемся в этом греховном теле, которое побуждает нас часто к неверным поступкам, к неверным действиям. Это ни в коем случае не оправдание, но это констатация тех фактов, которые действительно сопровождают христианскую жизнь. Грех может проникнуть даже в среду верующих и в среду, может быть, людей искупленных, полностью посвященных Богу. Но у нас есть возможность, есть возможность очиститься, покаяться. И написано так в этом же послании, в первой же главе святого апостола Иоанна Богослова, мы читаем: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И в 9 стихе продолжение этой же мысли. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть исповедание грехов, которое сопровождает покаяние, покаяние есть внутренний процесс, исповедание – это внешнее проявление покаяния, это произнесение устами своими тех ошибок, которые я совершил, признание своих неправильных действий, внешние изменения своего поведения, которое должно быть засвидетельствовано. И если мы исповедуем грехи наши, если мы говорим о них Богу, как я читал, Давид, пророк и псалмопевец, говорит, когда он начал исповедовать грехи свои, вот тогда Бог простил его. И Иоанн вторит, повторяет эту же мысль. В этом случае, когда мы исповедуем грехи наши, он простит нас, очистит нас от всякой неправды. То есть покаяние – это процесс, который сопровождает нас всю христианскую жизнь. От самого начала, начала христианской жизни с точки зрения человека – это покаяние. С точки зрения Бога – это крест, это искупление, которое Он совершил на кресте. С точки зрения человека – начало христианской жизни – это покаяние. И на протяжении всей нашей жизни покаяние сопровождает нас в тех случаях, когда мы допускаем какие-то промахи, ошибки и делаем нечто неугодное Ему. И тогда Господь снова очищает нас, готовит нас к тому, чтобы мы могли встретиться с Ним и взглянуть в глаза Его достойно. Аминь. Помолимся нашему Господу.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.